для всех регионов России 8 800 200 2212, 8 800 200 2212. Прежде всего, давайте оценим достигнутое соглашение с чисто экономической точки зрения. По белорусской экономике, безусловно, нанесен удар, но насколько он тяжел и к каким последствиям может привести? Ярослав Романчук, добрый вечер. Ваша оценка соглашения и кризиса, который предшествовал его подписанию?
Добрый вечер. Да, действительно, удар нанесен, но удар, конечно же, мог быть гораздо сильнее, по крайней мере, в два раза. Россия пошла на достаточно мягкий переходный период. Она, если посчитать нефтяные схемы, то получится, что белорусское государство по сравнению с 2006 годом заплатит за нефть порядка 1,5-1,7 миллиардов долларов больше, что равно 5-5,5% ВВП. И если вот к этим деньгам приплюсовать газ, то получится около 6% ВВП. Это не смертельно, потому что максимальный удар мог бы быть в районе 15% ВВП, но тем не менее без 6% ВВП проводить ту же социальную инвестиционную бюджетную политику просто невозможно. Тем более Беларусь потеряет наверняка еще какие-то деньги за счет того, что недополучит валютных поступлений от экспорта нефтепродуктов, значит, серьезно будет давление на курс, будет рост инфляции, и вот тот безудержный рост реальных доходов на душу населения, который отмечался последние 5 лет, тоже будет приостановлен.
Действительно, в течение многих лет приходилось слышать о белорусском экономическом чуде, о том, что страна не пошла путем шоковой терапии и не знакома со всеми теми проблемами, с которыми столкнулись россияне в первой половине 90-х. Теперь некоторые эксперты говорят, что после повышения цен на газ единственное спасение экономики Белоруссии в проведении радикальных реформ гайдаровского типа. Ну вот, Ярослав Романчук уже начал этот разговор. Господин Потупа, добрый вечер. Вы согласны с таким выводом?
Я, во-первых, хочу подчеркнуть, что удар это достаточно как бы ожидаемый, в том смысле, что на протяжении многих лет к концу года раскручивалась приблизительно такого же рода история, потому что Россия, естественно, хочет по более рыночным ценам продавать свои драгоценные продукты. Это понятно. Понятно также, что для того, чтобы противостоять как-то этому потоку, значит, неприятности Беларусь, конечно, должна была проводить системную либерализацию, о чем мы уже как бы пошло второе десятилетие, как упорно и с конкретными, как бы говорится, проектами актов и так далее говорим. Безусловно, надо резко снижать энерго- и материалоемкость нашего производства. В этом еще большая беда, отсюда особое влияние. И мы предполагаем, что в ближайшие приблизительно 2-3 месяца будет существенный рост цен. Первично, так сказать, эти вклады где-то порядка до 20% показывают такие первичные грубые оценки. Вот, и начнется с зарплатами, начнется проблема. Ну, в общем, добавленная стоимость будет падать. Понятно, что и на зарплаты, и на прибыль предприятий это скажется. Количество нерентабельных предприятий начнет возрастать. То есть это все ожиданно. Бороться с этим можно путем развития инвестиционного процесса, серьезного развития, привлечения инвесторов и внутренних частных инвесторов, и внешних инвесторов. В Беларусь достаточно хорошие инвестиции могли бы идти. И это, в общем-то, компенсирует в какой-то мере, значит, процесс перехода на мировые цены и позволяет просто выпускать продукцию, в конечном счете, которая на мировых рынках конкурентоспособна. И, так сказать, поток валюты какой-то дает страну. То есть совершенно нормальный путь. Но ведь вот в этом-то и большая проблема. Чтобы привлечь инвесторов, у нас надо резко повысить, например, уровень гарантий. Надо уйти от политического столкновения каким-то образом с евроатлантическим сообществом, потому что при негативном политическом отношении, вы понимаете, инвесторы тоже не очень хотят идти. Это значит, надо в свою очередь менять политику, так сказать, более широким фронтом. Вот в чем вся проблема. То есть одно цепляет другое. В противном случае мы боимся, что может быть в известном смысле, так сказать, завинчивание гаек. То есть более такой социалистический метод, когда государство концентрирует основные средства все у себя, все прибыли, и начинает это доброй рукой так распределять.
А он может спасти как-то экономику?
Ну, в общем, естественно, потому что сейчас начнут собирать под государственную руку все буквально, так сказать, маломальские доходные, так сказать, источники. Будет концентрироваться эти деньги. Частный сектор получит большие проблемы дополнительные. И еще более как бы социалистический вариант возникнет. Ну, конечно, это требует некого закрытия страны, некого ограничения там на ввоз внешних товаров, на закупки и так далее. Поэтому это нежелательный был бы очень вариант. Именно вот эти московские уроки, условно говоря, они должны стимулировать интенсивную либерализацию. Ну, так бы хотелось, скажем.
Леонид Радзиховский, добрый вечер. Вы в своем комментарии в ежедневном журнале назвали достигнутый компромисс еще до того, как он был достигнут, гнилым. Почему?
Ну, потому что, видите ли, основная проблема же никуда не делась. Существует совершенно липовая многолетняя, от многолетней она уже стала какой-то привычной. Многие вообще не слышат, не воспринимают. Напрасно, она имеет определенное значение. Многолетняя ложь, бессмысленная болтовня о том, что у нас какое-то там объединенное государство. Никто абсолютно не может объяснить, на каком уровне строительство это государство находится. Формально, я с изумлением узнал, оказывается, мы уже живем в объединенном государстве. Есть какой-то идиотский объединенный парламент. Ну, в общем, много всякой брехни такой, типичных потемкинских деревень, которые выстроили. Многие говорят, ну и черт с ним, мало ли в какие игры играют чиновники. Ну, создали там несколько десятков ненужных никому чиновничьих мест. Бородин отстроил в свое время какие-то кремлевские палаты, ну, еще немножко денег прихватит со своим аппаратом. Делов-то. Это не так. Это совсем не так. Конечно, расходы по этому аппарату ничтожны от того, что несколько десятков бездельников мотаются туда-сюда и пишут тонны какой-то макулатуры. Действительно, это не имеет никакого значения. Но значение имеет совсем другое. Что до тех пор, пока не разрешен основной политический вопрос, не может быть твердо и ясно решен вопрос экономический. Если вы одно государство или планируете в ближайшем будущем стать одним государством, у вас должны быть одни экономические отношения. Если вы два разных, независимых друг от друга, как у всех государств, политически независимых государств, у вас должны быть другие экономические отношения. Если у вас ни то, ни сё, ни два, ни полтора, то это постоянное продуцирование политической лжи, которая естественным образом приводит ко все новой и новой экономической лжи. Но вот сейчас достигнут некий компромисс. Этот компромисс, очевидно, не устраивает ни ту, ни другую сторону. Он не может устраивать Белоруссию, потому что приходится платить бешеные деньги. И есть надежда. Вот в чем ложь-то. Есть надежда, что удастся переиграть сторону понижения этих платежей. Этот компромисс не устраивает Россию, потому что она не получила того, чего она хотела, и она будет давить. Следовательно, неизбежны новые столкновения на том же самом месте. Столкновения крайне невыгодные и для России, и для Белоруссии. Но для России понятно почему. Эти столкновения будут опять приводить к срыву поставок энергоносителей, дополнительно портить и без того паршивую репутацию России как поставщика нефти и газа в Европу. То есть опять и опять бег по тем же граблям. Ну и для Белоруссии в этом ничего хорошего нет. Потому что это новые потрясения, новые неожиданности. Понимаете, если есть какая-то предсказуемость. Мы два разных государства, торгуем по мировым ценам. Окей, мы не можем сегодня ввести такие цены по ряду условий. Но выделяются какие-то кредиты, какие-то суды. Короче говоря, есть политическая ясность, над ней надстраивается экономическая ясность. Если есть опять потоки этой политической лжи, какой-то патоки, ругани, взаимных обвинений, взаимных оскорблений, взаимных поцелуев, объятий, уже какая-то истерическая атмосфера, бессмысленно истерическая атмосфера с двух сторон, то естественно, что над этой политической истерикой надстраиваются новые потоки экономической лжи. Вот и все.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» – председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Потупа, руководитель научно-исследовательского центра МИЗОСа Ярослав Романчук и публицист Леонид Радзиховский. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте дадим слово первому слушателю. Олег Прокофьевич из Ростова. Добрый вечер.
Добрый вечер. Поздравляю вас и редакцию с наступающим Старым Новым Годом. Мое мнение таково. Здесь вопрос не в нефти и не в газе. Значит, Лукашенко, как красный председатель колхоза, защищает свою промышленность от грабительской приватизации. И все. Я читал российскую газету, есть там раздел «Союз». Там приводятся эти статистические данные. Они говорят о том, что промышленность и сельское хозяйство Белоруссии на порядок российской экономики, кроме нефти. А вот мое мнение, а ваше мнение?
Александр Сергеевич, что вы скажете?
Ну, во-первых, я скажу следующее, что когда это еще было не модно ни в России, ни в Беларуси, это где-то лет 11 назад, я очень четко предсказывал, что Союза нет, не было и не будет, и объяснял даже причины, почему это происходит. А в 99-м, когда преемник появился, я четко предсказывал ухудшение отношений и объяснял, почему это происходит. То есть ничего удивительного нет. Но, видите, может, это более длинный разговор. Я бы так просто здесь, при всем громадном уважении к Леониду, значит, все-таки так просто там о фантомах, потоках лжи и так далее, так уж не рассуждал бы, потому что во всех странах из этого материала выстраиваются иногда вполне осязаемые вещи. Понимаете, потому что что такое выборы, что такое структуры власти, если, так сказать, подумать хорошо, и у нас, и в России, то, в общем, тоже очень много чего обнаружится забавного. Но в любом случае надо отдать должное, значит, что Лукашенко получил определенные плюсы, вот этот эффект как бы белорусского тигра, когда там, значит, в Беларуси за год растет, значит, на 50% там продажа иномарок и 6 миллионов там мобильных телефонов, и вроде как бы, ну, никто не голодает. Это удалось добиться вот за счет таких фантомных игр, кстати. Это сыграло против политической оппозиции довольно здорово, которая с этим фантомом начала устраивать борьбу вплоть до там сожжения российских флагов, когда понятно было, что, ну, не будет никакого союза, и не надо подставляться под негатив со стороны Кремля, попросту говоря. То есть дивиденды-то были получены совершенно реальные, понимаете, вот чего из фантомов бывает, вот это вот факт. А то, что надо было просто как бы по-другому выстраивать всю политику, наверное, нашей страны, и идти в рынок нормально, стремиться в Европейский Союз, так сказать, иметь прекрасные при этом нормальные отношения с Россией и реальные, так сказать, экономические отношения, ничего страшного нет. Опыт других стран Центральной Европы и бывших советских, так сказать, республик показывает, что можно жить, надо просто хорошо работать. Вот. Это, безусловно, безусловно факт. И сейчас вот этот вопрос все равно стоит перед страной. Сейчас она снова вот на развилке оказалась. Вот, компромисс, безусловно, это временно, это даже, в общем-то, сложно, как бы говорится, назвать компромиссом. Вот, но, тем не менее, эти компромиссы уже почти 10 лет, так сказать, длятся, и в определенном смысле они поддерживали структуру, как бы говорится, местной власти. На это тоже надо смотреть достаточно ясно и четко.
Я вижу, все участники разговора согласны с тем, что никакого союза не будет, но давайте объясним нашим слушателям, почему все-таки, ведь у этой идеи было немало сторонников и в России, и в Белоруссии. Ярослав Романчук, ваша точка зрения.
Можно сначала прокомментировать в отношении вот вопрос слушателя относительно промышленности сельского хозяйства, потому что это тоже во многом объясняет вот эту мифологию, которая вокруг нас существует. А в Беларуси ежегодно получают из бюджета вот последние три года около 1,5–2 миллиардов долларов, при этом вся чистая прибыль данного сектора не превышает 300 миллионов долларов. Это сплошной дотационный сектор, это те же колхозы, переделанные в сельхозпредприятия, которые постоянно нужно тащить на себе всем налогоплательщикам. И интересно, когда вот россияне приезжают в Минск погостить, либо по делу, они ужас обнаруживают, что цены на продукты питания в Беларуси, ну, процентов на 15-20 выше, чем даже чем в Москве, не говоря уже о России. То есть это не хороший пример того, что можно было бы России копировать. В промышленности ситуация обстоит тоже не очень или совсем нехорошо. Недавно даже сам премьер-министр сказал совершенно потрясающую вещь, что, оказывается, 30 лет, вот как были заложены технологии, так вот на этих технологиях 30-летней давности продолжает вести ввоз вся наша промышленность. И он изумился, что, оказывается, у промышленности, у промышленных предприятий нет серьезных инвестиционных планов, которые можно было представить инвесторам. Ни России, ни Китая, ни Европейского Союза. То есть получается, что это вся система перераспределения, но никак не производство. Вот, к сожалению, промышленность и сельское хозяйство в Беларуси, оно разучилось, собственно, и думать, творить, производить добавленную стоимость. Что касается самого Союза, то, в общем-то, я думаю, что цели, которые преследовали руководители двух государств, они были совершенно разные. И вы помните, в 95-м году, как только были подписаны соглашения о свободной торговле, сразу же на территории России хлынули потоки водки, сигарет, машин. Все это было для того, чтобы, собственно, получить как раз эту вот, что ли, союзническую ренту. Вот. Это работало по той же схеме, по которой работали в свое время спортивные фонды в России, разные другие офшорные структуры. И, в принципе, это достаточно выгодно было. Союзные отношения, которые мы наблюдаем последние 5 лет, это отношения, которые не только выгодно Лукашенко, но которые выгодно, безусловно, российским нефтяным структурам, которые, безусловно, пользуются, получают нефтяную ренту за счет вот такого, таких условий переработки. И я думаю, что Лукашенко в этом году совершил первую свою такую стратегическую грубую ошибку, когда понадеялся на то, что их лоббизм будет продолжаться, и вот эти люди сломают политическую волю Кремля и не дадут Путину настоять на повышении цен на нефть и на газ. Ведь же было такое же, когда был конфликт с Украиной, ведь до этого то же самое, в общем-то, продляли эти льготные режимы, надеясь, что будет, значит, это союзное государство. И вот к огорчению моему, даже вот после этого конфликта, в любом случае это указано на то, что есть ссылки на документы 92-95 года, нету ссылок в подписанном соглашении на союзные вот документы, но тем не менее стороны продолжают говорить о этом союзном государстве. И Россия, которая хотела бы деполитизировать свою энергетическую политику, она бы, думаю, выиграла значительно, если бы вышла из этих соглашений первой, сказав, что, собственно, они не работают и никогда не работали. Но тот факт, что она не выходит и как-то стыдливо умалчивает, говорит о том, что, в принципе, где-то вот на подсознании есть такое предположение, что да, вот Лукашенко не справится с поставленной задачей, он не сможет реформировать экономику, вот, а потом на его месте придет другой человек, и с ним мы в очередной раз попробуем договориться.
Вопрос нашего слушателя Виктора из Москвы. Добрый вечер, Виктор.
Здравствуйте. А вот скажите, нельзя ли привести такие цифры? Единицу валового дохода относительно одного работающего человека без учета нефтепродуктов по России и по Беларуси.
Александр Сергеевич, вы готовы ответить? Знаете вы эти цифры?
Я думаю, что пока для таких стран, может быть, в особенности для Беларуси, в связи с разными схемами пересчета, которые существуют, поскольку валовый доход, ну, официальной статистикой, определяется все-таки в местных рублях. Вот. Ну, тем не менее, считается, что где-то так приблизительно 1000-3500, так сказать, выходит на душу населения.
Часто приходится слышать, что объединение России и Беларуси – это один из запасных проектов 2008 года с целью оставить Владимира Путина у власти в качестве лидера нового союзного государства. А политолог Владимир Прибыловский говорил недавно в нашем эфире, что вся затея с резким повышением цен на газ придумана для давления на Александра Лукашенко с тем, чтобы он поддержал этот проект. Есть в таких рассуждениях резон, Леонид Радзиховский?
Абсолютно никакого резона в этих рассуждениях нет, это просто, извините, скажу корректно, наивные рассуждения. Сказал бы по-другому, но в эфире неудобно. Если Путин хочет быть президентом России на 3-й, 4-й, 24-й срок, ему не нужна ни Белоруссия, ни Лукашенко. Просто меняется конституция, проходит референдум, народ на ура, рейтинг Путина 70%. Народ на ура за это проголосует и оставит его на любой срок. Другое дело, что 7 бед, 1 ответ. Сейчас начали падать цены на нефть. Если это удовольствие продлится, то отношения уже к Путину в России резко изменится. Но это, опять же, ни в малейшей степени не зависит ни от Белоруссии, ни от союза с Белоруссией. Власть Путина в России никаким образом не связана с этим самым союзом. Она связана с высокими ценами на нефть, с идеологической обработкой населения, с целым рядом других факторов, в ряду которых российско-белорусский союз никаким боком не значится. И абсолютно это Путину не нужно, если бы он хотел продлить свою власть. Но, значит, я хочу тоже сказать пару слов, поскольку была речь о этом самом союзе, почему он невозможен. Да он невозможен по одной простейшей причине. Ну, потому что нет в истории человечества таких глупостей. Ну, не бывает. Изначально этот союз был задуман, я извиняюсь за выражение, как союз двух равноправных, подчеркиваю, равноправных государств, объединенных в одно государство. Это какая-то логическая абракадабра, которой в принципе быть не может. Понимаете? Значит, дальше. Если даже отбросить вот эту, по определению, логическую абракадабру, значит, у нас есть два государства. В одном 140 миллионов жителей, в другом 10 миллионов жителей. Может быть равноправное объединение? То есть, что оба государства имеют одинаковые права в новом государстве. Но это явная чепуха. Значит, де-факто все время подразумевался аншлюз, поглощение Беларуси и России. Спрашивается, с какой радости Беларусь отдаст свой государственный суверенитет другому государству? Опять же, таких случаев, чтобы государство добровольно самоликвидировалось и вошло в другое государство в качестве составной части, ну, нет таких случаев в истории. Есть один, ГДР, ФРГ, это правда. Тот случай, который, то исключение, которое подтверждает общее правило. Надо иметь в виду, что к этому моменту жители ГДР уже вот так достал социализм, они мечтали оттуда удрать куда угодно. Все остальные случаи, это была агрессия, экспансия, так вот нацистская Германия проглотила Австрию и так далее. Так? Значит, на это в жизни никогда не пойдет ни белорусская элита, ни президент Беларуси, кто бы он ни был, Лукашенко или кто угодно другой. Его обязанность по Конституции охранять суверенитет своей страны. С какой же радостью он от него откажется и войдет в состав другого государства? Тем более, что Россия еще объявила такую, вполне практически правильную, но абсолютно невозможная вещь. Вы разделитесь по областям и войдите в состав России там 7 или 10 областями, чтобы нам было удобнее вас переваривать. То есть это просто невозможно. Кроме того, это абсолютно не нужно России. Ну, ни с какой стати. Россия — федеративное государство с массой своих внутренних проблем. Заполучить внутрь себя, допустим, Белоруссия согласится на единственное практически возможное. Самоликвидируется, и как еще одна республика с какими-то особыми правами войдет в состав России. Ну и что хорошего? Все республики в составе России тут же встанут на дыбы и скажут, почему это у Белоруссии такие права, а у нас там у Татарии, у Башкирии, у других меньшие права.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Ярослава Романчука, Александра Потупу и Леонида Радзиховского и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске обзоры американских еженедельников и интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии капитан российского рыболовного судна, задержанного у берегов Абхазии за нарушение границы и незаконную ловлю рыбы, останется под стражей в течение 2 месяца до окончательного решения суда. 7 членов экипажа отпущены под залог. Россия и Китай блокировали принятие в Совете Безопасности ООН резолюции, призывающей прекратить нарушение прав человека в Мьянме, бывшей Бирме. Как заявили представители России и КНР, вопрос о Мьянме находится вне компетенции Совета, поскольку не представляет угрозы международной безопасности. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики поддержал новую военную стратегию США в стране. Это первая официальная реакция иракских властей на план президента США Джорджа Буша, обнародованный в минувшую среду. На севере Ирака в городе Масул убит журналист, по данным правозащитной организации «Репортеры без границ». С начала военной операции США в 2003 году в Ираке были убиты более 130 журналистов и сотрудников СМИ. Премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамас Исмаил Хани, обвинил США и Израиль в разжигании гражданской войны в автономии. Заявление палестинского премьера прозвучало за несколько часов до визита на Ближний Восток госсекретаря США Кондолизы Райс. Президент Пакистана Первес Мушарраф призвал к урегулированию конфликта с Индией. Мушарраф сделал это заявление сегодня, в первый день визита в Исламабад, министр иностранных дел Индии Пранаба Мухерджи. За последние 60 лет Индия и Пакистан трижды воевали из-за провинции Кашмир. Лидеры государств-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии намерены сформировать более тесный политический союз. Такое решение было принято на ежегодном саммите АСЕАН, проходящем на Филиппинах. Москва и Минск договорились об условиях поставок российской нефти в Белоруссию. В этом году Белоруссия будет платить России экспортную пошлину $53 за тонну нефти.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Новая иракская стратегия Джорджа Буша. Российско-белорусский спор встревожил Германию. Код да Винчи читают в Сомали. Курьезы европейской зимы. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Новый план президента Буша по Ираку предусматривает переброску в Багдад дополнительных войск. В Белом доме надеются, что новая стратегия приведет к компромиссу и сгладит противоречия между радикально настроенными американскими политиками, которые отстаивают противоположные точки зрения, пишет Newsweek. С одной стороны, сенатор-республиканец Джон Маккейн и его единомышленники требуют значительно увеличить число военнослужащих в Ираке и оставить их там на неопределенный срок. Демократы настаивают на поэтапном выводе войск или назначении конкретной даты возвращения солдат домой. Это вынудило бы Багдад приготовиться к самостоятельному решению проблем своей страны. Третий вариант – немедленный уход из Ирака – в Белом доме даже не рассматривали, поскольку такой шаг был бы равносилен признанию полного поражения. В администрации считают, что новый план выглядит вполне сбалансированным. Обе точки зрения по-своему разумны, но обе нуждаются в корректировке, пишет Newsweek.
Канцлер Германии Ангела Меркель твердо намерена убедиться в том, что конфликт между Россией и Белоруссией по поводу цен на нефть и газ не приведет к всеобщему европейскому энергетическому кризису, пишет Time. Пока многие государства, в том числе и Германия, ищут способы диверсифицировать источники поставок топлива, Меркель стремится воплотить в жизнь свою любимую идею о возрождении немецкой атомной энергетики. Это стремление из-за протестов зеленых до последнего времени не встречается в Германии широкой поддержки. Но чувствовать себя пешками в опасной игре Путина и Лукашенко в Германии тоже не желают. Поэтому проекты Меркель постепенно приобретают все больше сторонников. Через некоторое время страх перед энергетическим шантажом окажется сильнее, чем боязнь атомных электростанций. Между тем, в ближайшее время Ангела Меркель собирается приехать в Москву, где, скорее всего, Путину будет заявлено. Германия и Европейский Союз нуждаются в энергии, но не в меньшей степени необходима надежность.
За 16 лет гражданской войны столица Сомали, Могадишо, превратилась в развалины, где царит полная анархия. Тем не менее, там уцелели несколько частных школ и даже университет. В результате относительно обеспеченные люди свободно говорят и читают по-английски. И выбирают, как правило, известные бестселлеры, пишет Тайм в статье под заголовком «В очереди на код да Винчи». Бывший владелец разграбленного книжного магазина говорит, что хорошие книги достать трудно, поэтому существует неписанное правило – прочитывать как можно быстрее и передавать следующему любителю литературы. «Война и мир», к примеру, считается трудной книжкой, поэтому на ознакомление с произведением Льва Толстого отводится 3-4 дня. А «Код да Винчи» можно держать не более одного дня. «Совершенно захватывающая книга, не оторваться», признается счастливчик, которому довелось прочитать сочинение Дэна Брауна. «Я читал целый день и ночью при свете свечи. Потом позвонил приятелю, и тот примчался, несмотря на то, что дороги были перекрыты военными. Теперь я жду, когда Дэн Браун напишет второй том».
Европейцы недоумевают, когда же наступит зима. Под таким заголовком Newsweek публикует статью об аномальной погоде на континенте. Снега почти нет даже в Швейцарии и в австрийских Альпах, где намечено проведение Кубка мира по горнолыжному спорту. Тренировки спортсменов там невозможны. В Болгарии загорают на Черноморском побережье. На востоке Франции цветут розы. В Голландии распустились крокусы, а птицы вьют новые гнезда и несут яйца. В Швеции медведи залегли в берлоге на 2 месяца позже положенного срока. В Праге скоро будут ходить в шортах и майках. А самое главное, никто не знает, почему это происходит. Возможно, всему виной пресловутое глобальное потепление или просто выдался тот самый экстремальный год, который, как говорят, случается каждое столетие.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свободы». Неделя без политики. 11 января на 76-м году жизни скончался знаменитый американский писатель и философ Роберт Антон Уилсон. Слово Алексею Цветкову.
Роберт Энтон Уилсон большую часть своей жизни был своеобразным пережитком американских 60-х годов. Но в отличие от многих, он был счастливым пережитком и не пережил своей славы. Последняя запись в его популярном блоге помечена 11 января и гласит: «Роберт Энтон Уилсон, наперекор медицинским экспертам, покинул свое тело в 4:50 утра в бинарную дату 01:11». Это, конечно, уже не его рука. Но сам он за несколько дней до смерти написал: «Пожалуйста, простите мне мое легкомыслие, но я не понимаю, как отнестись к смерти серьезно. Она кажется абсурдом». Уилсон умер, как жил, легкомысленно. И это его последний подарок друзьям и почитателям, миллионам во всем мире. Впервые и навсегда он приобрел себе популярность, написанной в соавторстве с Робертом Ши трилогией «Иллюминатус», фантастической картиной всемирной паранойи и заговора длиной в долгие столетия. Книга написана в жанре карнавала и местами гомерически смешна, предвосхищая таких последующих мастеров, как Даглас Адамс и Терри Прэтчетт. Многие, однако, попались на удочку и приняли эту фантасмагорию за искреннюю апологию мировоззрения «Нью Эйдж». Человеческому легковерию нет предела. Тем не менее, главной областью интереса Уилсона всю жизнь оставались разного рода экстремальные религии и оккультизм. Может быть, он подсмотрел там нечто такое, что вынуждало его отнестись к собственной кончине с таким пренебрежением. Сам он, однако, не верил практически ни во что и называл себя образцовым агностиком, а религиозную веру – гибелью мысли. Он был, помимо прочего, фанатичным поклонником писателя Джеймса Джойса, автором комментариев к его романам «Улисс» и «Поминки по Финнегану». Но его собственные книги куда ближе стилю другого знаменитого ирландца Флена О'Брайена, который, судя по всему, не видел в жизни ничего, что было бы недостойно издевательства. А если сказать коротко, то из жизни ушел, судя по всему, один из самых веселых людей минувшего столетия. И в нынешнем от этого стало чуть темнее.
В Петербурге на этой неделе стартовала общероссийская христианская акция «Россия без Ленина», конечная цель которой – убрать мавзолей с Красной площади, рассказывает Татьяна Вольская.
10 января в Петербурге прошла учредительная конференция благотворительного фонда «Россия без Ленина», в которой участвовали в основном протестанты, всего около 100 человек. Собравшись в гостинице «Санкт-Петербург», они молились о том, чтобы российское правительство приняло решение убрать с Красной площади Идельское капище, мавзолей, и каждый вызвался организовать вокруг себя христиан для молитвы за очищение главной площади страны и о предании тела Ленина на земле по слову Божьему христианскому русскому обычаю. Конец цитаты. Акции «Россия без Ленина» сочувствуют и многие православные христиане, говорит православный священник Вениамин Новик.
Вопрос этот стоит и решен. Это вопрос о нашей оценке прошлого. Нужна ли нам декоммунизация или нет? А второй вопрос, насколько уместен этот мавзолей, это совершенно чуждый русской архитектуре элемент, который находится на Красной площади. И, по сути дела, это древний вавилонский зиккурат. То, что он там находится, это легализация людоедской коммунистической идеологии. Присутствие Ленина на Красной площади означает именно это.
Необходимости убрать мавзолей с Красной площади был посвящен фильм «Москва Дэй», показанный на конференции, в котором приводились данные о 60 тысячах храмах и 100 тысячах священнослужителей, уничтоженных в России после революции, говорит председатель Ассоциации христианских церквей Петербурга Игорь Никитин.
Эту акцию проводят верующие различных конфессий, которые хотят, чтобы наша страна стала более нравственной, более духовной. Они видят, что то, что принес когда-то в Россию Ленин, это, по сути дела, становится проклятием для нас.
Почему самыми активными оказались именно протестанты?
Нонконформизм такой, протестанты, тем знаменит. В некотором смысле православие, оно устремлено в прошлое, протестанты устремлены в будущее. И вот где-то посередине есть та самая истина, которая нужна нашей стране.
По данным социологических опросов, больше половины россиян согласны убрать тело Ленина с Красной площади. Помогут ли этому молитвы несгибаемых протестантов, мы увидим 7 июля, когда у мавзолея должен пройти протестантский митинг-парад нравственных сил сил России, призванный напомнить идолопоклонство один из самых тяжких грехов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Оказалась ли Франция в тупике сексуальной контрреволюции? Этот вопрос обсуждается в последнем номере журнала «Эль». Тему подняли специалист по международному праву в вопросах сексуальных преступлений Жак Барийон и психиатр Поль Бенюсан, авторы только что вышедшей книги «Новый кодекс сексуальности». Слово Дмитрию Савицкому из Парижа.
Книга эта написана с юмором, потому что любой другой подход к теме секса и новейших запретов оказался бы слишком тяжеловесным. Для тех французов и француженок, что живут в счастливом неведении, книга оказалась полным сюрпризом. Оказывается, отныне опасно разгуливать голышом дома, если вы забыли задернуть занавески. Вас могут привлечь к суду за сексуальную агрессивность. Оказывается, отныне нужно хорошенько подумать, прежде чем погладить по головке 5-летнюю дочку вашего соседа. Книга вообще советует шарахаться и как можно дальше от детей, а уж от подростков и того подальше. Оказывается, во Франции учителя физкультуры имеют право входить в раздевалки как мальчиков, так и девочек, но давным-давно избегают это делать, даже если в раздевалках вспыхивают драки. Разнимать дерущихся – дело опасное, могут обвинить в нескромных прикосновениях. В детских садах, оказывается, на горшок должны высаживать девочек только их няни женского пола и виса-верса. Ваша секретарша может подать на вас в суд, если вы ей сказали, что у нее очаровательные духи фатальной женщины или, что всего-навсего, у нее великолепные новые брюки. Вопрос изнасилования в супружеских парах стал актуальным. Однако, как признают эксперты, это область, в которой нелегко установить истину, так как в зале суда сидят люди, официально объявившие в момент подписания брачного контракта о согласии жить вместе сексуальной жизнью. Но и этих процессов нынче хватает. Минированным полем является реклама, особенно афиши. Использование наживы ради женского, иногда мужского, детского тела, визуальная сексуальная агрессивность и тому подобное привели к тому, что то, что в скандинавских странах просто не замечают, во Франции запрещается. Появление активной морализаторской цензуры повсеместно. Существование ее, однако, находится в тесном и банальном соседстве вместе с легальной продажей порнографии самого различного вида. Но самой опасной зоной отныне является «la drague», нечто между русским «кадрить» и «ухаживанием». Как пишут авторы, в ближайшее время мы, наверное, перейдем к практике американских студентов, которые на зеленой траве кампусов подписывают теперь контракты о том, что согласны и желают вступить в половую связь с тем-то или той-то, чтобы позже не было проблем. Но пока стандартных контрактов в наличии у нас нет, стоит, видимо, пользоваться записывающими устройствами MP3, достаточно миниатюрными для того, чтобы не мешать ходу событий, и в то же время достаточно чувствительными для того, чтобы записать столь романтичное, влажным шепотом произнесенное «да».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Силенд, самое маленькое государство в мире, выставлен на продажу. В 76-м году Падди Рой Бейтс занял платформу в Северном море, служившую базой противовоздушной обороны, и стал самопровозглашенным монархом Силенда. Предлагаемое к продаже государство имеет свой флаг, паспорт и денежную единицу. Подробнее из Лондона Елена Воронцова.
Среди привлекательных качеств предлагаемой недвижимости наследник престола Силенда, принц Майкл Бейтс, называет прекрасный вид на море и отсутствие соседей. Силенд представляет из себя две бетонные опоры с жилыми помещениями внутри и платформу площадью около 500 квадратных метров. Все это расположено в 7 милях от восточного побережья Британии. После Второй мировой войны постройка пребывала в запустении, пока ее не взял под опеку отставной майор Падди Рой Бейтс. На тот момент граница территориальных вод Англии проходила в 3 милях от побережья, и Бейтс провозгласил себя монархом независимого государства. Он отчеканил свою собственную валюту, завел свои гимн и флаг и выпустил паспорта. Великобритания не признавала независимости Силенда. В 87-м году линия территориальных вод сдвинулась и проходит теперь в 12 милях от берега. Сегодня 85-летний основатель Силенда живет в Испании, а сын его, регулярно прилетающий в свое государство на вертолете, решил выставить остров на продажу. Вот что сказал Майкл Бейтс в интервью телеканалу BBC о продаже своей страны. Несколько месяцев назад пришла в голову такая мысль. Это не место для постоянного проживания, тут скорее нужен человек с хорошей идеей для бизнеса. Возможно, мы продадим только часть Силенда или все целиком. Жилищные условия там вполне комфортные, около 20 спален, комнаты для техники, генератор и часовня. Майкл Бейтс видит главное преимущество государства в том, что кроме общеевропейского законодательства, действующего в Северном море, Силенд не подчиняется законам какой-либо страны. По его мнению, Британия постепенно превращается в государство-няньку, и Силенд будет привлекателен для тех, кто хотел бы уехать от всего этого подальше. Банки или офшорные казино могли бы заинтересоваться покупкой части Силенда. Испанская фирма, специализирующаяся на продаже островов, оценила владения хозяев государства в 750 миллионов евро. Испанская фирма оценила это в 500 миллионов фунтов, но пока что мы готовы выслушать все предложения и не торопимся делать решений. Что же до моего титула, нельзя так просто продать державный статус. Мы просто продаем недвижимость, площадь, на которой есть возможность что-то создать. Сказал наследник престола Силенда Майкл Бейтс. За годы владения страной семья Бейтсов отразила попытку захвата острова немецкими и голландскими бизнесменами и не позволила британскому королевскому флоту выгнать их с Силенда. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Радио «Свобода. Итоги недели». Программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Обзор интернет-изданий подготовил Александр Густев.
Опробированный на Грузии алгоритм российской внешней политики с успехом применен в отношении Белоруссии, пишет независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте газета.ру в материале под заголовком «Вопросник от Луки». Конечно, по формальным признакам у этих двух историй сходства нет никакого, уточняет автор. Зато, как принято теперь говорить, сутевые моменты сильно сближают грузинский и белорусский сценарии.
Действия России по отношению к соседям могли иметь только два результата – либо мобилизация нации вокруг лидера, соответственно, Саакашвили и Лукашенко, либо падение популярности президента в Грузии, Белоруссии и переориентацию симпатий общественного мнения на Россию. Разумеется, в истории с антигрузинской кампанией, в ситуации с карнавальной ночью имени Лукашенко, российская сторона закладывалась на второй сценарий. Но в первом случае результат оказался обратным ожидаемому, во втором вполне предсказуемым образом загнанный в угол последний диктатор Европы получил еще один повод для укрепления рейтинга, ужесточение режима личной власти и воплощение на практике модели опоры на собственные силы.
Вопросов осталось больше, чем ответов, подчеркивает Андрей Колесников. Если Россию не устраивает Лука, тогда кто устраивает? Мы присоединяем западного соседа, и если да, то на каких условиях? Возможно, самый простой ответ – ситуация вместе с Лукашенко будет замораживаться. Но тогда следующий вопрос. К чему же все-таки все эти дешевые эффекты с командой газы, которая была дана для всех, считает редактор отдела комментариев сайта газета.ру Глеб Черкасов.
Выяснилось, что экономические интересы для официальной Москвы важнее, чем разговор об интеграции и даже создании единого государства. И тут возникает некий вопрос, какую логику поведения все-таки выбирает для себя Кремль. Либо он собирается продолжать интеграционные усилия, быть лидером на СНГ, но тогда за это, как в современном мире положено, приходится платить, потому что энергетические ресурсы, которыми в избытке располагает Россия, это тот рычаг, при помощи которого она может формировать вокруг себя коалицию. Либо она выбирает другую стратегию. Россия, значит, ставит за свои задачи извлечение максимально возможной прибыли из имеющихся энергоресурсов, а уж интеграция, бог с ним, проживем сами. В принципе, возможно, и та, и другая логика, но только тогда ее нужно выбрать и ей, собственно говоря, следовать.
Мнение редактора отдела комментариев сайта газета.ру Глеба Черкасова. В столице Сомали, Могадишо, продолжаются демонстрации протеста против присутствия в городе эфиопских войск. На днях западные и африканские дипломаты призвали как можно скорее ввести в Сомали международных миротворцев для обеспечения безопасности. Миротворческие операции в Африке и помощь стран Запада африканским государствам горячо обсуждаются в эти дни в мировой интернет-сети. Финансовая помощь государствам Африки и насколько она эффективна – вот одна из практически самых вечных тем наших выпусков. Так пишет в своем интернет-сети. интернет-дневнике на новостном сайте BBC редактор ночной программы BBC Newsnight Питер Бэрон.
Только на этой неделе мы беседовали с Опрой Уинфри о 40 миллионах долларов, которые она потратила на создание школы для девочек в Южной Африке. Потом мы рассказывали о том, как спустя 5 лет после войны в Сьерра-Леоне, после того, как многие миллионы долларов были выделены на помощь пострадавшим, гуманитарная ситуация в этой стране стала лишь значительно хуже, особенно в сфере здравоохранения. 5 лет непрерывной помощи. И вот мы узнаем, что по последним данным более 70% жителей Сьерра-Леоне живут ниже местной черты бедности. Мы тратим все больше и больше суммы денег на помощь африканским странам. Сейчас очень многие задаются вопросом, не является ли это пустым и безнадежным делом. С помощью новых финансовых вливаний как-то исправить прежние ошибки и вернуть неправильно потраченные деньги. Мой коллега Тим Коллинз прямо заявил в одном из недавних репортажей. Те 14 миллионов долларов, которые ООН ежегодно выделяет на миротворческие операции в Африке, пропадают даром. И в самом деле, две африканские страны, которые в последние годы всегда оставались в центре внимания мирового сообщества, я имею в виду Эфиопию и Сомали, к Рождеству просто оказались в состоянии войны.
В Иране только что освобожден из тюрьмы один из лидеров местного студенческого движения и автор популярного в стране блогерского сайта Кьянуш Санджари. Он не сомневается, что в основе его конфликта с властями лежит деятельность в интернете. Как он выразился, кое-какие из историй, выложенных на его сайте, наверняка обидели некоторых слишком чувствительных исламских чиновников. В интервью «Радио Свобода» только что освобожденный Кьянуш Санджари, создатель популярного интернет-дневника, рассказал, что для освобождения из тюрьмы ему пришлось собрать и заплатить гигантскую сумму, равную примерно 100 тысячам долларов. Сейчас из-за опасений за свою жизнь он упорно отказывается описывать детали ареста и содержания под стражей.
Мне пришлось дать определенные обещания. Я не совсем свободен, поэтому боюсь, я не могу рассказать сейчас обо всем, что происходило в момент моего ареста и заключения в блоке 209 специальной тюрьмы Вин. Но я хотел бы подчеркнуть, что помимо того, что я занимаюсь правозащитной деятельностью, я еще и блогер. И 7 октября, когда меня и задержали, я вышел на демонстрацию протеста, чтобы затем описать все происходившее на моем сайте.
Как рассказал Кьянуш Санджари, сотрудники специального отряда полиции избивали его дубинками.
Какой-то мужчина, которого я не видел, потому что на голову у меня одели черный мешок, пнул меня ногой 8 или 9 раз и сказал, что я могу оказаться среди тех, кого в ближайшее время должны казнить. Конечно, он это сказал, чтобы напугать, сломать меня и физически, и душевно.
Дата предстоящего суда над Санджари еще не объявлена. По его словам, он может только догадываться, в чем его собираются обвинить.
Интернет-обзор подготовил Александр Гостев. Человек недели «Радио Свободы» Стивен Пол Джобс, генеральный директор компании Apple, разработавший и представивший на этой неделе новый тип сотового телефона iPhone. Стивен Пол Джобс родился в 1954 году в Калифорнии, окончил школу в городке Купертино и поступил в колледж, откуда был отчислен вскоре после первого семестра. В 1974 году в компьютерном клубе он познакомился со Стивеном Возняком. Через 2 года они создали первый персональный компьютер. В 1985 году после ряда ошибок и неудач Возняк и Джобс были вынуждены идти из компании Apple. Джобс основывает анимационную компанию Pixar, которая выпустила такие фильмы, как «История игрушек» и «Корпорация монстров». В 1996 году Apple приглашает Джобса вернуться. За этим последовало возрождение компании и серия удачных проектов. В 2001 году Стив Джобс представил первый плеер iPod, который сейчас определяет рынок MP3-плееров и музыкальной индустрии. Стива Джобса представляет научный обозреватель «Свободы» Александр Костинский.
Стив Джобс, пожалуй, самый оригинальный человек среди пионеров компьютерной отрасли. Главной его чертой всегда было замечательное чутье и стиль. Он не был блестящим инженером, но он тонко чувствовал не только, куда идет рынок, но и то, куда его можно повернуть. И он поворачивал. Даже неудачные или рядовые его проекты неизменно меняли компьютерную среду, а удачные – кардинально. Классически в гараже родителей Стив Джобс и талантливый инженер Стив Возняк создают первый персональный компьютер и, несмотря на всеобщий скепсис, запускают его в серию. Только потом IBM, создав PC и открыв всем архитектуру своего компьютера, вытеснит Apple в нишу дорогих машин. В исследовательском центре корпорации Xerox в Пало-Альто Джобсу показали идею графического интерфейса. Он мгновенно понял, что большинству людей гораздо проще перетаскивать мышкой понятные графические объекты, чем набирать команды на клавиатуре. Xerox так и не внедрила свою разработку, а Джобс в безумной энергии воплотил ее в своих компьютерах. Да, он, мягко говоря, использовал чужую идею, но ведь именно Джобс сделал ее всемирно признанной. В его бурной жизни было несколько подобных сюжетов. По словам недоброжелателей, у него скверный характер и непоколебимая уверенность в своей интуиции. Но они забывают, насколько Джобс изменился после того, как его уволили из компании, которую он создал. Выпускникам Стэнфорда Джобс не так давно сказал по поводу того своего увольнения. «Лекарство было горьким, но пациенту оно помогло. Иногда жизнь бьет вас по башке кирпичом. Не теряйте веры. Я убежден, что единственная вещь, которая помогла мне продолжать дело, было то, что я любил свое дело больше всего на свете». Закончил он лекцию так: «Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными».
«Человека недели» представлял Александр Костинский. Во вторник, 16 января, в эфир «Свободы» впервые выйдет новая информационная программа «Свобода в 9». С 9 до 10 часов утра мы расскажем о том, что готовит нам начинающийся день. Представим панораму политических, спортивных, научных новостей. В прямом эфире обсудим с гостями и экспертами самые свежие темы нового дня. Поговорим о жизни двух российских столиц. А программа «Итоги недели» радио «Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Правда сделает вас свободными», — сказал Иисус.
В 56-м мне было 19 лет, и я был горячим комсомольцем. Но венгерская революция произвела на меня огромное впечатление.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что газ не опасен.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам не следует иметь главный источник поставок нефти только на Востоке.
«Свободный информационный мир». Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.